Братья и сестры, приветствуем вас на вечной встрече системы церковного образования для молодых взрослых. Эта трансляция ведется из Меллет-центра в студенческом городке университета имени Бримага Янга в Прово, штат Юта, США. Трансляция «Божественный час» переводится на многие языки для молодых взрослых по всему миру. Я Эд Шолленберг, президент 13-го кола для молодых несостоящих браки взрослых Прово, штат Юта, США. Мы приветствуем президента Дитера Ухдорфа, члена первого президентства, и мы благодарны, что сестра Ухдорф сопровождает его этим вечером. Президент Ухдорф будет подробнее представлен позже по ходу собрания перед своим выступлением. Мы благодарны за приветствие других представителей высшей власти церкви, региональных представителей кворумов 70, членов правления церковного образования и администрации университета имени Бриган Янга. Кроме того, нам приятно видеть в президиуме администраторов СЦО и семинарии институтов религии, а также президентов кольев для молодых, несостоящих браки взрослых в Прово, и кольев для состоящих браки студентов с их женами. Напоминаем вам, что в воскресенье 3 марта 2013 года на Божественном часе СЦО выступит старейшина Дэвид Беднар, член кворума 12 апостолов. Мы начнем это собрание с исполнения гимна номер 3 «Давай ликовать». Мы благодарим за помощь дирижера Кейси Хейлер и Мелани Рэндалл, нашего аккомпаниатора. После гимна сестра Джоди Лейнс произнесет вступительную молитву.
Наш дорогой Небесный Отец, мы так благодарны за возможность собраться, чтобы услышать голос Твоего слуги. Мы благодарны за пророка и его апостолов. Мы просим Тебя, благослови нас сегодня вечером, чтобы Дух Твой мог пребывать с нами, чтобы наши сердца и наш разум были открыты для тех истин, которым Ты хочешь нас научить. Мы просим Тебя также благословить тех, кто находится в дороге, чтобы они были в безопасности. Мы любим Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сегодня вечером вместе с нами хор Института религии Университета СПД в Ореме, который исполнит гимн «Let Zion Her Beauty Rise». Дирижер Ален Мэтьюс аккомпанирует Элен Аматенджело. После музыкального номера мы будем рады услышать обращение президента Ухдорфа. После выступления президента Ухдорфа хор исполнит гимн «Пойду, куда хочешь с тобой». Дирижер Райан Эджет, компаниатор Элен Аматенджело. Затем заключительную молитву произнесет Стив Пирс. А теперь я имею честь представить сегодняшнего выступающего. Президент Дитер Ухдорф был призван вторым советником в первом президентстве в феврале 2008 года. Он был поддержан в качестве члена Кворума 12 апостолов в октябре 2004 года, когда служил представителем высшей власти церкви с апреля 1994 года. Он дважды служил президентом Кола. Президент Ухдорф родился в бывшей Чехословакии и воспитывался в Германии. Его семья присоединилась к церкви в 1947 году. Президент Ухдорф поступил на службу в военно-воздушные силы Германии и стал летчиком-истребителем. Позже он работал капитаном в авиакомпании «Люфтганза». Во время своего призвания в качестве представителя высшей власти церкви он был старшим вице-президентом по управлению полетами и старшим пилотом немецкой авиакомпании «Люфтганза». У президента и сестры Ухдорф двое детей и шесть внуков. Они с удовольствием путешествуют, ходят в походы, слушают музыку и проводят время со своими детьми и внуками. Сейчас хор исполнит гимн «Let Zion in Her Beauty Rise».
Thank you so much for this beautiful.
Большое спасибо за этот прекрасный музыкальный номер. Мои возлюбленные братья и сестры мои, дорогие юные друзья, я благодарен за привилегию быть с вами сегодня. Мне всегда нравится бывать среди молодых взрослых нашей церкви. И я могу лишь повторить слова, спетые этим прекрасным хором: «Да возрастает Сион в красоте». Вы живете во всем мире и прекрасно представляете будущее и силу Церкви. Благодаря вашим праведным желаниям и вашему стремлению следовать Спасителю, будущее этой Церкви выглядит светлым. Я передаю вам любовь и благословение президента Томаса Мунсена. Первое президентство часто молится о вас. Пророк любит вас. Мы всегда просим Господа благословлять, оберегать и направлять вас. Более 100 лет назад американский поэт зарифмовал одну древнюю притчу. В начале стихотворения говорится: «Однажды 6 индусов, больших приверженцев учения, решили рассмотреть слона, хоть были слепы от рождения, чтоб каждый через наблюдение составил собственное мнение». В этой поэме каждый из 6 путешественников осязает какую-то часть слона и затем описывает другим, что он обнаружил. Один из них находит ногу слона и описывает его как что-то круглое и шершавое, похожее на дерево. Другой нащупывает клык и описывает слона как копье. Третий держится за хвост и утверждает, что слон похож на веревку. Четвертый обнаруживает хобот и настаивает на том, что слон похож на огромную змею. Каждый описывает истину. Но поскольку у каждого из них своя истина, основанная на личном опыте, все они настаивают на собственной правоте. В конце стихотворения говорится: «Громко и разгоряченно долго спорили индусы. Каждый, мня себя ученым, был упрям и неуступчив. И при том, что каждый был отчасти прав, все неправы были, правду не опознав. Мы взираем на эту историю со стороны и с улыбкой. Уж мы-то знаем, как выглядит слон. Мы читали о слонах, видели их в кино, а многие даже видели своими глазами. Мы полагаем, что знаем, кто такой слон. Возможность судить о целом, исходя лишь одного аспекта истины, кажется абсурдной или даже невероятной. С другой стороны, не узнаем ли мы себя в этих 6 слепцах? Не грешим ли и мы подобным образом мышления? Я думаю, что причина популярности этой истории в столь многих культурах и на протяжении столь многих лет кроется в ее универсальности. Апостол Павел сказал, что в этом мире свет не ясен, и мы видим лишь часть истины. Смотрим как бы сквозь тусклое стекло. И все же кажется, что это свойство нашей человеческой природы — делать предположения о людях, политике и благочестии на основе нашего неполного и часто обманчивого опыта. Мне вспоминается одна история о супругах, которые прожили в браке 60 лет. Они редко спорили, и их дни протекали в мире и согласии. Они всем делились, и не было у них секретов друг от друга, кроме одного. У жены была коробка, которую она держала наверху буфета. И она сказала мужу, когда они поженились, чтобы он никогда не заглядывал в нее. Прошли десятилетия, И настал момент, когда муж достал коробку и спросил, можно ли наконец узнать, что там. Жена согласилась. Он открыл ее и обнаружил там две салфетки и 25 тысяч долларов. Он спросил у жены, что это такое, и она ответила, «Когда мы поженились, моя мать сказала мне, что всякий раз, когда я буду сердита на тебя, или когда ты будешь говорить или делать то, что мне не понравится, я должна буду сначала связать салфетку, а потом все с тобой обсудить». Муж был до слез растроган этой очаровательной историей. Он изумился тому, что за целых 60 лет их брака он огорчал свою жену лишь настолько, что она связала всего две салфетки. Чрезвычайно довольный собой, он взял жену за руку и сказал, «Ну, насчет салфеток мне понятно, а откуда 25 тысяч долларов?» Его жена мягко улыбнулась и сказала, «Это деньги от продажи всех салфеток, что я связала за эти годы». Эта история не только учит интересному способу улаживать разногласия в браке, но и иллюстрирует то, как глупо делать заключение, исходя из неполной информации. Очень часто истины, которые мы внушаем себе, лишь фрагменты истины, а иногда и вовсе не имеют с истиной ничего общего. Сегодня я хочу поговорить об истине, а вам я рекомендую при этом обдумать несколько важных вопросов. Первый вопрос — что есть истина? Второй — действительно ли возможно познать истину? И третий — как реагировать на то, что противоречит истинам, которые мы усвоили ранее. Что есть истина? В последние часы своей жизни Спаситель был приведен к Понтию Пилату. Иудейские старейшины обвиняли Иисуса в мятеже и измене против Рима и настаивали на его казни. Когда Пилат оказался лицом к лицу с этим мужем галилейским, он спросил, «Ты царь?» Иисус ответил, «Я на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Я не знаю, что за человек был Пилат, и не знаю, о чем он думал. Однако да, я подозреваю, что он был хорошо образован и многое повидал из известного в мире. В ответе Пилата я улавливаю определенный утомленный цинизм. В его словах я слышу голос человека, который когда-то мог быть идеалистом, но теперь, пожив на свете, он кажется несколько огрубевшим, даже уставшим. Я не думаю, что Пилат стремился поддержать беседу, ответив тремя простыми словами «Что есть истина?». Я даже думаю, что, может быть, на самом деле он спрашивал, возможно ли вообще знать истину. И этот вопрос на все времена и для всех людей. Итак, возможно ли познать истину? Величайшие умы человечества издавна пытались ответить на этот вопрос. Неуловимая природа истины была и остается любимой темой великих поэтов и рассказчиков всех времен. Кажется, Шекспир особенно интересовался ею. В следующий раз, читая одну из трагедий Шекспира, заметьте, как часто сюжет высвечивает недопонимание какой-нибудь важной истины. Сегодня у нас небывало легкий за всю историю мира доступ к огромному количеству информации, истинной, ложной, но в основном частично истинной. Следовательно, еще никогда в истории мира не было столь важным умение отличать истинное от ошибочного. Одна из проблем в наших поисках истины связана с тем, что человеческая мудрость нас очень часто разочаровывает. Мы знаем массу примеров того, что человечество когда-то считало истинным, но потом оказалось, что это ложь. Например, когда-то почти все полагали, будто Земля плоская, а теперь мы видим, что это не так. Звезды не вращаются вокруг Земли. Съеденный помидор не вызывает мгновенную смерть. И, конечно же, человек может летать, даже преодолевая звуковой барьер. Священные Писания полны историй о людях, неверно толковавших истину. В Ветхом Завете Валаам не мог устоять перед мздой неправедной, предложенной ему моавитянами. Он убедил себя поверить новой истине и помог моавитянам заставить израильтян навлечь на себя проклятие через безнравственность и непослушание. Отступник Корихор, уведя многих от истины, признался, что дьявол обманул его настолько, что он действительно думал, будто то, что он говорит, истина. В книге Мормона и нефийцы, и ламанийцы создали свои собственные истины друг о друге. Истина нефийцев о ламанийцах состояла в том, что это дикий, свирепый и кровожадный народ, совершенно не способный принять Евангелие. Истина ламанийцев о нефийцах состояла в том, что Нефий украл у своего брата право первородства, и что потомки Нефия — лгуны, которые продолжают отнимать у ламанийцев то, что им законно принадлежит. Эти истины питали их ненависть друг к другу, которая в результате погубила их всех. Нет нужды говорить о том, что в книге Мормона масса примеров, противоречащих обоим этим стереотипам. Тем не менее, нефийцы и ламанийцы верили этим истинам, которые формировали судьбу этого некогда могущественного и прекрасного народа. В некотором роде мы все склонны к такому странному образу мышления. Истины, которые мы принимаем, определяют качество наших обществ и наш собственный характер. Слишком часто эти истины основаны на полном и неточном свидетельстве и иногда служат очень эгоистическим мотивом. Отчасти причина неверного суждения объясняется тем, что людям свойственно путать веру и истину. Мы слишком часто принимаем веру за истину, думая, что если что-то имеет смысл или удобно, то это должно быть истинным. И наоборот, мы иногда не верим в истину или отвергаем ее, не желая измениться или признать свою неправоту. Часто истину отвергают потому, что она кажется несовместимой с прошлым опытом. Когда чьи-то мнения или истины противоречат нашим собственным, вместо того, чтобы допустить наличие информации, которая могла бы оказаться полезной и дополнить наши знания, мы часто приходим к выводу или предположению, что кто-то другой дезинформирован, умственно нездоров или даже намеренно пытается нас обмануть. К сожалению, эта тенденция может распространяться на все сферы нашей жизни, от спорта до семейных отношений и от религии до политики. Трагическим примером этой истории служит история Игназа Симмельвайза, венгерского врача, который практиковал в начале XIX века. В самом начале своей карьеры доктор Симмельвайз обнаружил, что 10% женщин, которых доставляли в его клинику, умирали от родильной горячки, в то время как показатель смертности в соседней клинике был менее 4%. Он решил в этом разобраться. Исследовав эти две клиники, доктор Семмельвейс заключил, что единственное существенное различие состояло в том, что его клиника была учебной, и в ней исследовались трупы. Он пронаблюдал за докторами, которые сразу после вскрытия трупов шли принимать роды. Он пришел к выводу, что каким-то образом трупы инфицировали их руки и вызывали смертельную лихорадку. Когда он стал рекомендовать докторам мыть руки раствором хлорированной извести, его просто игнорировали и даже презирали. Его заключения противоречили истинам других докторов. Некоторые из его коллег считали абсурдной саму мысль, что руки доктора могут быть нечистыми или вызывать болезнь. Но Семмельвейс настоял на своем и ввел правила для докторов своей клиники — мыть руки перед приемом родов. В результате смертность у них быстро снизилась на 90%. Семмельвейс чувствовал, что доказал свою правоту, и что эта практика теперь распространится на все медицинское сообщество. Но он ошибался. Даже этих красноречивых результатов было недостаточно, чтобы переубедить многих докторов тех дней. Итак, возможно ли познать истину? Дело в том, что истина существует помимо веры. Она верна, даже если никто в нее не верит. Мы можем целыми днями говорить, что Запад — это север, а север — это Запад, и даже верить в это всем своим сердцем. Но если, например, мы захотим перелететь из Кито, Эквадор, в город Нью-Йорк в США, то нам подойдет только одно направление — на север. Запад никак не подойдет. Разумеется, это лишь простая авиационная аналогия. Однако, есть такая штука, как абсолютная истина, бесспорная, неизменная истина. Эта истина отличается от веры, она отличается от надежды. Абсолютная истина не зависит от общественного мнения или популярности. Опросы не могут поколебать ее. Ее не может изменить даже непререкаемая власть одобрения знаменитости. Как же нам найти истину? Я думаю, что наш Небесный Отец бывает доволен своими детьми, когда они применяют свои таланты и умственные способности в добросовестных поисках истины. На протяжении веков многие мудрые люди с помощью логики, рассуждений, научных исследований и, да, с помощью вдохновения открывали истину. Эти открытия обогащали человечество, улучшали нашу жизнь, вызывали радость, удивление и благоговение. При всем при этом то, что когда-то казалось нам известным, непрерывно расширяется, модифицируется или даже подвергается сомнению со стороны инициативных ученых, стремящихся докопаться до истины. Все мы знаем, как трудно вычленить истину из собственного опыта. На нашу беду у нас есть еще и противник, дьявол, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Сатана — великий обманщик, клеветник братьев наших, отец всякой лжи, который непрерывно пытается обмануть, чтобы низвергнуть нас. В арсенале противника множество хитрых стратегий, призванных держать людей подальше от истины. Он выдвигает тезис, будто истина относительна. Апеллируя к нашему чувству терпимости и справедливости, Он скрывает реальную истину, утверждая, будто истина одного человека столь же действительна, сколь и любая другая. Некоторых он соблазняет идеей, будто абсолютная истина существует где-то там, далеко, но ее невозможно познать. Для тех, кто уже знает истину, его главная стратегия состоит в том, чтобы сеять семена сомнений. Например, он заставляет многих членов церкви смущаться, обнаруживая информацию о церкви, которая, кажется, противоречит их прошлым знаниям. Если вы переживаете такой момент, то помните, что в этот век информации есть много мастеров сеять сомнения по поводу чего угодно, когда угодно и где угодно. Вы найдете даже таких, кто заявляет, будто точно знает, что Земля плоская, а Луна — голограмма. А ведь действительно похоже. А что некоторые кинозвезды — инопланетяне. При этом всегда полезно иметь в виду, что если что-то печатается в газете, появляется в интернете, часто повторяется или имеет многочисленных сторонников, то это далеко не всегда истина. Иногда ложные утверждения или сведения преподносятся так, что выглядят вполне достоверно. Однако, встречаясь с информацией, которая противоречит явленному Слову Бога, помните, что те слепцы из притчи о слоне так и не смогли точно описать всю истину. Мы просто не знаем всего. Мы не можем видеть все. То, что сегодня кажется противоречивым, завтра может оказаться совершенно понятным, если мы поищем и найдем более достоверную информацию. Поскольку мы смотрим через тусклое стекло, мы должны доверять Господу, который видит все ясно. Да, в нашем мире полно путаницы, но в конце концов все наши вопросы — на все наши вопросы придут ответы. Все наши сомнения сменятся уверенностью. И это потому, что есть один источник истины, полный, верный и непоколебимый. Этот источник — наш бесконечно мудрый и всезнающий Небесный Отец. Он знает истину, как она была, есть и будет. Он все постигает, и Он выше всего, и все создано им и происходит от Него. Наш любящий Небесный Отец предлагает свою истину нам, своим смертным детям. Итак, что есть эта истина? Это Его Евангелие. Это Евангелие Иисуса Христа. Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. Если нам только достанет мужества и веры, чтобы идти по Его пути, это приведет нас к покою сердца и разума, к здравому смыслу в жизни, к счастью в этом мире и к радости в мире грядущем. Спаситель недалеко от каждого из нас. У нас есть Его обещание, что если мы будем искать Его усердно, то найдем Его. Но как нам узнать, что эта истина отличается от любой другой? Как мы можем доверять этой истине? Предложение доверять Господу не освобождает нас от обязанности знать самим. Это не просто возможность. Это обязательство, мои юные друзья. Это одна из причин, почему мы были посланы на эту землю. Святых последних дней не просят вслепую принимать все, что они слышат. Нас призывают думать и находить истину самим. Мы должны размышлять, искать, оценивать и так приходить к личному познанию истины. Бригам Янг сказал: «Я боюсь, что эти люди так уверены в своих руководителях, что не будут сами задумываться о Боге, ведомы ли они им. Я боюсь, что они находятся в состоянии ослепления мнимой безопасностью. Пусть каждый мужчина и каждая женщина через шепот Духа Божьего узнают, идут ли их руководители дорогой Господних указаний». Конец цитаты. Мы ищем истину везде, где можем ее найти. Пророк Джозеф Смит учил: «Мормонизм — это истина. Первый и фундаментальный принцип нашей святой религии — это вера в то, это вера в наше право принять всю истину, каждую из составляющих ее частей, без ограничений или запретов, установленных из-за суеверия людей». Конец цитаты. Да, у нас действительно есть полнота вечного Евангелия. Но это не значит, что мы все знаем. Один из принципов восстановленного Евангелия — это наша вера в то, что Бог еще откроет много великого и важного. Мы ведь верим в это. Восстановление Евангелия Иисуса Христа произошло благодаря молодому человеку со смиренным сердцем и пытливым умом, искавшим истину. Джозеф учился, а потом действовал соответственно. Он обнаружил, что если человеку недостает мудрости, он может просить у Бога, и истина действительно будет дана ему. Великое чудо восстановления состояло не только в том, что оно исправило ложные идеи и искаженное учение, хотя это, конечно, было сделано, но что оно распахнуло завесу небес и инициировало постоянное излияние нового света и знания, которое продолжается и поныне. То есть мы непрерывно ищем истину во всех хороших книгах и других полезных источниках. Если есть что-либо добродетельное, прекрасное, достойное уважения или похвалы, мы стремимся ко всему этому. Так мы можем противостоять обманам лукавого. Так мы постигаем истину, поучение за поучением, строку за строкой. И мы узнаем, что разум придерживается разума, мудрость получает мудрость, истина охватывает истину. Мои юные друзья, приняв ответственность искать истину с открытым разумом и смиренным сердцем, вы станете более терпимыми к другим, более готовыми слушать и понимать, более склонными созидать, нежели разрушать, и более желающими идти туда, куда угодно Богу. Только подумайте об этом. У вас действительно есть сильный напарник и надежный проводник в этом постоянном поиске истины. Кто это? Это Святой Дух. Наш Небесный Отец знал, как трудно нам будет просеивать весь этот конкурирующий шум и обнаруживать истину, живя на земле. Он знал, что нам будет видна лишь часть истины, и знал, что сатана будет пытаться обмануть нас. И Он дал нам небесный дар Святого Духа, чтобы освещать наш разум, учить нас и свидетельствовать нам об истине. Святой Дух — носитель откровений. Он — учитель, который учит нас истине всего сущего, который знает все и имеет всю силу согласно мудрости, милости, истине, правосудию и суждению. Святой Дух — верный и надежный лоцман, помогающий всем, кто ищет Бога. в море путаницы и противоречий. Свидетельство истины от Святого Духа доступно всем, везде, во всем мире. Все, кто стремится познать истину, кто обдумывает ее в своем разуме, и кто спрашивает с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа, познают истину силой Святого Духа. Есть дополнительный, невыразимый дар Святого Духа, доступный всем, кто удостаивается Его через крещение и живя достойно Его постоянного напарничества. Да, ваш любящий Небесный Отец никогда не оставил бы вас одних блуждать в этой жизни в темноте. Вам не нужно быть обманутыми. Вы можете преодолеть мрак этого мира и отыскать божественную истину. Некоторые, однако, ищут не столько истину, сколько возможность поспорить. Вместо того, чтобы добросовестно искать истину, они стремятся подискутировать, блеснуть своей предполагаемой ученостью и ввязаться в спор. Они игнорируют или отвергают совет апостола Павла Тимофею. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают раздор». Как ученики Иисуса Христа, мы знаем, что такие споры совершенно несовместимы с Духом, на которого мы полагаемся в нашем поиске истины. Спаситель предостерегал нефийцев: «Ибо истинно я говорю вам, тот, кто имеет дух раздора, не от меня, но от дьявола, а он — отец раздора». Если вы следуете Духу, ваш личный поиск истины неизбежно ведет вас к Господу и Спасителю, да, Иисусу Христу, ибо Он есть путь и истина, и жизнь. Это может быть не самый удобный путь. Это может быть и менее проторенный путь. И на этом пути надо будет взбираться на горы и переправляться через бурные реки. Но это будет Его путь, путь Спасителя. Я оставляю свое свидетельство как апостол Господа, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Я знаю это всем своим сердцем и разумом. Я знаю это свидетельством и силой Святого Духа. Я прошу вас не жалеть сил в поисках этой истины, ибо эта истина сделает вас свободными. Мои дорогие юные друзья, вы — надежда Израиля. Господь знает вас, Он любит вас, мы любим вас. Господь уверен в вас. Он доверяет вам. Он знает о ваших успехах и помнит о ваших жизненных испытаниях и вопросах. Я молюсь о том, чтобы вы искали истину усердно и непрестанно, чтобы вы жаждали испить из источника всей истины, воды которого чисты и сладки, из источника воды, текущей в жизнь вечную. Я благословляю вас уверенностью в Господе и глубоко укорененном желании полноправно отличать истину от заблуждения сейчас и всю вашу жизнь. Это моя молитва и мое благословение во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Небесный Отец, мы так благодарны за возможность быть здесь сегодня вечером и слушать слова президента Ухдорфа. Небесный Отец, мы просим Тебя, пожалуйста, помоги нам применять эти принципы в своей жизни. Помоги нам быть лучше и быть более похожими на Спасителя. Мы так благодарны за все благословения, которые Ты даровал нам, за этот мир и за наши тела и все создания, что Ты сотворил. Мы благодарны Тебе за миссионеров, и мы просим Тебя, пожалуйста, благослови их безопасностью и помоги им узнать, как помочь людям брать обязательства, которые приблизят их к Твоему Сыну. И все это мы говорим во имя Иисуса Христа. Аминь.